Ольга Артемова. Отражение. Издательство «Автор», 2023 год. Конец XIX века. Единственная дочь князя сбегает из дома и тайно венчается с возлюбленным простого происхождения. Вскоре княжна и ее супруг трагически погибают, а оставшаяся без родителей новорожденная девочка оказывается на попечении своего деда, князя Василия. Девочка ни в чем не знает отказа, но отчего же ее так тянет в лес? Почему во всех отражениях она видит своего двойника? Здесь скрывается какая-то тайна. Ольга Артемова. Отражение. Пролог. Рождество неумолимо приближалось, а в усадьбе князя Львова никаких приготовлений к празднику не наблюдалось. Мрачный, холодный стоял богатый барский дом. Даже собаки не брехали на псарне, а уж дворня и вовсе затаилась. Лишь изредка шмыгнет по двору казачок с поручением, да барская барыня, важно, по своим делам пройдет. А уж самого князя Василия Петровича Львова соседи с прошлой Пасхи не видали. Сидит дома, как бирюк, никого не принимает. А как весело было совсем недавно. Для любимой дочки 17-летней Натальи на позапрошлый праздник устраивался рождественский вертеп с фигурами ангелов, Богородицы и младенца Иисуса в золоченых яслях. Наряжалась игрушками, конфетами и марципанами огромная елка, а на макушке ее гордо сияла золоченая вифлеемская звезда. И, конечно же, съезжались в поместье соседи с разнаряженными по праздничному детьми. Наташа Львова, прекрасная как ангел, с локонами, завитыми парикмахером-французом, встречала приглашенных вместе с папенькой на правах хозяйки дома. «Какая красавица выросла!» – шептались меж собой гости. «Вылитая Марфа Григорьевна, покойница». Мать Наташи умерла 10 лет назад, рожая князю долгожданного наследника. Схватки начались раньше времени, городской доктор не поспел в срок, и принимать ребенка пришлось подслеповатой бабке-повитухе. Марфа, промучившись сутки, родила младенца мужского пола. Батюшка едва успел окрестить новорожденное дитя, как ангельская душа его устремилась к Создателю. Следом вздохнула в последний раз и роженица. Василий Петрович похоронил супругу с младенцем на семейном кладбище. Горевал долго, но пришел в себя и всю свою любовь и нежность перенес на 7-летнюю Наташу. Она ни в чем не знала отказа. Наряды и учителя выписывались из-за границы, и из обеих российских столиц. Все прихоти и капризы исполнялись немедленно и беспрекословно. Княжна к 17 годам свободно говорила на нескольких языках, недурно пела и музицировала, обожала ездить на лошадях и об одном только мечтала, чтобы папенька купил ей собственную лошадку. Когда гости, откушав за обильным рождественским столом, переместились в гостиную, чтобы послушать пение несравненной мадемуазели Жозефины, а дети весело разрезвились под нарядной елкой, Василий Петрович громко объявил: «А теперь сюрприз для Наташи!» И тотчас же во дворе зажглись фейерверки. Гости ахнули и бросились к окнам, а там, на освещенном праздничными огнями дворе, горцевал на гнедой кобыле молодой берейтер, обряженный в костюм гусара. Он спрыгнул с лошади, взял ее под уздцы и, подойдя к выбежавшей Наташе, передал ей поводья, картинно встав на одно колено.
«Моя! Моя!»
– радостно завизжала Наталья и захлопала в ладоши, затем обняла папеньку и расцеловала его в обе щеки. Лошадка немедленно была названа Ягодкой, и с того дня любимым занятием княжны стали прогулки верхом в сопровождении молодого конюха Сергея, которого Василий Петрович переманил у соседа-помещика Никифора Свиньина, когда покупал лошадку. Наступила весна. Расцвели в саду вишни да яблони, а краше их расцвела Наташа. Уже не один достойный претендент намекал, что готов немедленно жениться на прекрасной княжне Львовой. Но князь не торопился дать согласие. Дочь была единственной и любимой. Ее руку должен был получить только самый достойный. После долгих раздумий выбор был сделан. Руку Наташи, а вместе с ней и немалое приданное, Василий Петрович решил отдать молодому дворянину Григорию Свиньину, сыну того самого помещика, что так любезно и недорого уступил соседу молодую кобылку. Григорий Свиньин был старшим сыном своего отца и должен был унаследовать после его смерти все имущество. Род Свиньиных был известен еще при правлении Иоанна Грозного, и породниться с ним было почетно. И к тому же Григорий был молод и недурен собой, и это сыграло решающую роль в выборе зятя. «Наташа будет счастлива», — думал князь. «Вон какой Гришка красавец, и внуков мне подарит, скоренько красивых да здоровых». Князь Василий пригласил старшего Свиньина поохотиться в своих угодьях. Егеря выгнали на них упитанного подсвинка, и гость его собственноручно застрелил. А позже, поедая нежное жареное мясо и запивая его лафитом, господа договорились о свадьбе детей и ударили по рукам. Никифор Свиньин отправился домой радовать сына согласием князя на брак с его дочерью. А сам Василий Петрович поспешил к любимой Наталье, предвкушая ее радость от известия, что Григорий Свиньин теперь ее жених. Но Наташа отреагировала на радостную новость странно. Побледнела, схватилась за сердце и упала в обморок. Встревоженный князь кликнул прислугу. Наташе дали нюхательную смесь и уложили в постель. Князь удалился в свои покои, сильно встревоженный, но, поразмыслив, успокоился, решив, что обморок приключился с дочерью от великой радости. Спустя пару дней Василий Петрович вновь завел с дочерью разговор о замужестве и получил истерику, слезы и новый обморок. «Да здорова ли Наташа?» Пригласили доктора, тот осмотрел девицу, причин для беспокойства не обнаружил. Княжна была абсолютно здорова, разве что слегка худовата да бледна, но так это нынче в моде. Отобедав за княжеским столом и обсудив с Василием Петровичем доходившие из Петербурга слухи о скорой отмене крепостного права, доктор отбыл домой с чувством исполненного долга, а Наташа заперлась в своих покоях и никого не желала видеть, чем несказанно огорчила князя. Поворочившись пару часов в своей постели, расстроенный Львов так и не смог уснуть и решил прогуляться в саду, послушать соловьев и выкурить свою любимую трубочку. Добрый английский табак хорошо прочищал мозги, и князь надеялся, что это поможет ему решить, как же быть с Наташей. Между тем, ночь была необычайно теплой для начала мая, и Василий Петрович не торопился в дом. Он сидел на лавочке, совершенно невидимой за кустами китайской сирени, как вдруг услышал два негромких голоса – мужской и женский. Голоса слышались совсем рядом, и князю стало любопытно, что же за парочка милуется в беседке. «Неужто ключница?» – подумал князь и рассмеялся про себя. «Ключница». Татьяна была старой девой лет за 40, сухой и желчной. «Вот шельма!» – думал весело Василий Петрович, стараясь незаметно подобраться к парочке. «Гляди-ка, молодого конюха охмурила!» Он подкрался совсем близко и вдруг выскочил перед парочкой, предвкушая, как смутится и покраснеет Татьяна, и растеряется конюх Сережа. Но, разглядев влюбленных, князь подавился смехом. Конюху Сергею испуганно прижималась его любимая дочь Наташа.
«Ах ты, мерзавец!» – взревел Львов. «Запарю!»
И князь, не помня себя, бросился с кулаками на обидчика. Но его Наташа, его ласточка, с криком «Беги, Сережа, я его задержу!» подставила подножку отцу. Василий Петрович, не ожидая такой подлости, конечно же, споткнулся и мешком повалился на землю. Очнулся он уже в собственной постели с холодным компрессом на голове. «Наташа! Где Наташа?» – слабым голосом произнес он. Ответом ему было молчание. Взволнованный князь попытался встать с постели, но собравшаяся дворня не позволила ему это сделать. И ключница, наконец, дрожавшим голосом сообщила, что Наташа пропала вместе со своей лошадкой Ягодкой. Принялись искать ее и не сразу заметили исчезновение конюха Сергея и лучшего княжеского жеребца Воронка. Василий Петрович сорвал с головы повязку и велел снаряжать погоню. Не верил князь, что голубушка, лапушка Наташенька добровольно с паршивцем Сережкой сбежала.
«Обманул! Заморочил голову, увез!»
«Ничего, ничего!
Догоню, верну, запарю до смерти! Стервица! Спасу мою Наташу!» – твердил князь, не переставая прочесывать округу.
Но шло время, а следов дочери так и не обнаружили. А летом пошел слух, что стервица Сережу видели в банде Игнашки Косова, а позже нашел князь Василий подброшенное письмо, в которое рукой Наташи было написано. «Дорогой батюшка, Не ищите меня. Я ушла из дома по своей воле, за любимым. Невозможно мне было стать женой Гришки Свинина, и другого выхода, как сбежать, я не представляла. С Сергеем мы обвенчались, я его законная жена, и буду теперь следовать за ним до самой смерти. Простите вашу недостойную Наташу и прощайте. Не смею больше называться вашей дочерью. Наташа. Князь вновь и вновь перечитывал письмо, не веря, что такое могла написать его дочь. Затем разжег камин в большой зале и сжег письмо. И все Наташины вещи, запретив прислуге упоминать при нем даже ее имя. И зажил затворником, никого не принимая и никого не посещая. Год прошел, другой. Вновь Рождество на пороге. Вдруг вечером в сочельник, когда прислуга втихаря готовилась встречать светлое Рождество, в запертые ворота громко застучали. Сонные дворовые псы лениво подали голоса, а в ворота все колотили и колотили, не переставая. Татьяна кликнула кучера Степана, зажгла масляную лампу и, накинув шерстяную шаль на плечи, поспешила к воротам. Степан молча следовал за нею, сжимая в руке огромный топор.
«Кого там черти принесли?» – ворчала ключница. «К добру или к худу?»
Стучать перестали. Степан отодвинул здоровенный засов и приоткрыл ворота. Татьяна приподняла лампу вверх и опасливо заглянула в щель. За воротами, запряженная в розовальне, переминалась с ноги на ногу тощая лошаденка.
«Да кого ж это принесло в такое время?» —
вновь подумала ключница. И тут, из темноты на свет, шагнула высокая женская фигура.
«К барину веди!» —
властно приказала женщина. И Татьяна, наконец, узнала ту, что явилась в неурочный час. Перед ней стояла Ульяна, которую иначе как «Улька-ведьма» промеж себя крестьяне и не называли.
«Да ты совсем ума лишилась?»
Ключница раскрылилась, стараясь не впустить незваную гостью. Но та лишь плечом шевельнула, и Татьяна, как пушинка, отлетела в сторону. А Степан сам отступил в сторону, пропуская ведьму и боязливо крестясь ей вслед. А Ульяна, не оглядываясь, направилась прямо к парадному входу. «Танька!» Степан помог ключнице выбраться из сугроба.
«Кажись, дитё у ведьмы на руках пищит». «Да свят с тобой, какое дитё? Откуда? Показалось тебе?»
«Нет, неспроста Ульяна явилась. Ох, неспроста». И к барину пошла прямой наводкой. «Чует мое сердце, случилось что-то. Дай фонарь, пойду к барину в покое, да сама погляжу. Может, помощь ему какая нужна?» Ключница решительно пошла по дорожке к парадному входу. Степан, тяжело вздохнув, поплелся вслед за ней. Ульяна тем временем, нисколько не плутая, шла по неосвещенным коридорам барского дома. Впереди забрезжил теплый свет, в спальне барина тлели угли в камине и горели свечи в подсвечниках. На столе стояли нетронутые праздничные блюда. Барин говел до первой звезды. Сам Василий Петрович сидел в мягком кресле возле камина и что-то читал, водя пальцем по строкам. Ульяна вошла в барские покои и остановилась. Кулек в ее руках зашевелился, и из него послышался жалобный детский плач. Князь Василий удивленно смотрел на гостью, не узнавая сначала, затем приподнялся и прерывающимся голосом произнес. «Уля, неужто это ты? Как ты здесь? Зачем?» Василий Петрович в волнении отложил открытую книгу на столик. Стало видно, что это Библия в дорогом переплете и с золотым тиснением на обложке. В нерешительности он встал посреди комнаты, не смея подойти к странной гостье. Она сама подошла к нему и протянула пищащий сверток. «Возьми!» Князь машинально взял протянутый кулек и отогнул краешек. На него глянули бледно-голубые глазки младенца, полные слез. Крошечные розоватые губки кривились в плаче, открывая беззубые десна. Что-то кольнуло в груди у Василия Петровича, что-то давно забытое. «Наташа!» прошептал он, потрясенно глядя на младенца.
«Приди в себя, Вася! Не Наташа это, а дочь ее новорожденная. Нет у нее еще имени».
Но князь как будто и не слышал. Счастливыми глазами он смотрел на ребенка и бормотал. «Наташа! Моя Наташа вернулась!» Подняв вверх лампу, в покое вошла ключница. Я остолбенела, глядя на князя. Степан молчаливой статуей замер сзади.
«Что замерли?» — устало спросила ведьма у ключницы. — Ребенка перепеленать и покормить надо.
— А где же мать ее? — отмерла Татьяна. Ульяна не ответила. Она молча смотрела на князя Василия, который, забыв обо всем на свете, с блаженной улыбкой качал ребенка, что-то нежно бормоча. Затем Ульяна вздохнула.
«За мной идите!» «Да дворню зовите! Там они, в санях! И Наташа, и муж ее!»
«Оба мертвые!» Ключница ахнула, прикрыв рот, а потом толкнула кучера.
«Что стоишь? Или не слышишь? Заводи лошадь во двор и дворню собирай. Видишь, барин занят!»
Но Василий Петрович вдруг передал малышку Татьяне, а сам поспешил за Степаном. Ульяна неслышной тенью скользнула следом. Мертвую Наташу внесли в дом и уложили на лавку. На Сергея князь даже не взглянул, будто это был не человек, а дохлый пес, и, сгорбившись, пошел в дом. Перед мертвой дочерью князь Василий опустился на колени и, взяв ее руку, стал всматриваться в бледное лицо, словно ожидая, что покойница откроет глаза и посмотрит на него. Дворня молча стояла позади. Кто-то из женщин тихо плакал.
«Как она умерла?»
– охрипшим голосом спросил князь у Ульяны.
«Да казаки их подстрелили!» – буднично ответила та. «Обложили банду Игнашки Косова, казачки, по царскому указу. Кого насмерть изрубили, кого в плен взяли. Самого атамана, говорят, в цепях в столицу повезли, а Наташу Сергей сумел на лошади вывести. Она от страха рожать прежде времени начала. Не догнали их казачки верховые, а пуля шальная догнала. Одна на двоих им досталась, на вылет прошла. Не знаю, как живыми до меня добрались. Пес мой серый зарычал, залаял, чужого почуял. Выглянула в окно, а они вдвоем в седле, еле держатся.
Полушалок накинула, выскочила на улицу. Наташа мне прямо на руки упала.
А этот?
Ульяна кивнула на окно. Хрипит. Спаси мою жену. И моего новорожденного ребенка.
Тут только я поняла, что вот-вот дитя родится. Подхватила роженицу и в избу кое-как затащила. Раздела, а на груди рана. Крови много вытекло уже. И ребенок на подходе. Едва успела девочку принять на руки. Хорошая девочка, крепенькая, здоровенькая. Пуповинку завязала и обрезала. Обмыла дитё и в чистую тряпицу завернула. Уж после этого к роженице повернулась. А она уж отходит. Шепчет. «Дочку батюшке моему свезите. Пусть Марфой назовет, как маменьку мою. И пусть простит меня, если сможет. Хоть недолго, но я счастлива была. Хотела я ее отваром напоить, что кровь останавливает и боль уменьшает». Наташа руку мою с чашкой оттолкнула. «Не надо мне уже ничего. Прощайте. Сережа меня ждет». Упала ее рука, и душа отлетела. Я тут про супруга ее вспомнила, снова во двор выскочила, а Сергей уж заледенел весь. Видно, сразу помер, как я Наташу в избу затащила. Через нее и задержался из последних сил, а как довез, так и приставился. Запрягла я лошадку свою старую в развальне. Кобылка, на которой Сергей жену привез, еле живая была, от усталости на колени упала. Я в стойло ее завела, хорошая лошадка, добрая. Жаль, если и сдохнет на морозе. Мертвых в разовальне затащила, дитё укутала, да к вам в усадьбу и двинулась. Хоть и обижена я тобой, Василий Петрович, а все же не чужая мне Наташа была. И дочка ее тоже, родная кровиночка. Поднял князь на Ульяну глаза, полные слез. «Полно тебе, Уля, все в прошлом. Нет больше ни Марфы, ни Наташи. Обязан я теперь тебе по гроб за то, что внучке моей помогла народиться. И Наташину последнюю минутку скрасила. Крестить буду маленькую после похорон. Будь ей крестной». Засмеялась Ульяна. «Нельзя мне, ты же знаешь. Другим богам я теперь молюсь. Но за приглашение спасибо». Ульяна поплотнее закрутила шаль. «Пойду, я здесь больше не нужна». И вышла неспешно. Скрипнули ворота на морозе, застучали копыта по мерзлой дороге. И стихло все. «Татьяна!» – позвал князь. «Татьяна!»
Ключница возникла из ниоткуда и безмолвно застыла.
«Наташу обмыть, обрядить, как положено. Завтра Рождество. Отец Федор отпевать покойницу не станет. Пусть послезавтра придет. Заплачу щедро.
С Марфушей рядом дочку похороню». Татьяна кивнула, но не уходила. Мялась чего-то. «А с этим-то чего делать? Супругом-то ейным!» Князь Василий скривился.
«Была бы моя воля, так велел за ноги да во враг оттащить, да боюсь, дочка обидится на меня за такое. Схороните на погосте, как положено. Хоть и разбойника, все же с крестом на шее гляжу».
Тело Наташи переложили на покрывало и унесли обмывать дворовые бабы. А Василий Петрович, сразу постаревший на добрый десяток лет, шаркая ногами, тяжелой поступью направился к себе в спальню. Там уже жарко горели в камине сосновые поленья. Румяная девка-палашка кормила вымытую и спеленатую малышку из рожка. Лицо князя переменилось, подобрело, расцвело улыбкой. Девочка сосала все медленнее и, наконец, уснула, выпустив рожок изо рта. «Дай мне ее», – потребовал князь. Палашка безропотно протянула ребенка. Василий Петрович бережно взял внучку на руки и нежно прижал к себе. От спящей девочки вкусно пахло козьим молоком и еще чем-то неуловимо родным. Так пахнут только дети. «Марфа», – прошептал князь, – «моя ты лапушка». И слезы радости потекли из его глаз. Ближе к полуночи вернулась домой и Ульяна, распрягла старую кобылу Милку, завела в сарайку. Милка удивленно покосилась на вторую лошадь возле яслей. «Но, Милка, но, спокойно. Старовато ты у меня уже. Вот выходим, приблуду, будет тебе смена». Ведьма потрепала молодую лошадь по холке. Кобылка отдохнула и выглядела гораздо лучше. Ульяна подкинула сено в ясли и заторопилась домой. Оббила валенки в сенях и шагнула в избу, на ходу снимая полушалок. В полумраке рубиновыми углями светилось устье русской печи. Ульяна скинула валенки и полушубок. Без платка она выглядела значительно моложе, не старше 40 лет. Из большой корзины, прижавшейся к теплому боку печки, выпрыгнул здоровенный пушистый черный кот, сверкнул зелеными глазами, звонко мурлыкнул и потянулся. «Ты ж моя умница!» Ульяна погладила замерзшей рукой черного красавца. «Грел гнездышко без меня». Она подошла к печи и протянула к углям руки, потирая ладонь о ладонь, пытаясь быстрее их согреть. Из корзинки доносилось покряхтывание. «Ну, потерпи, потерпи, моя маленькая». Ведьма вынула из-за пазухи рожок с молоком. «Сейчас я тебя покормлю». Она наклонилась к корзинке и взяла на руки спеленатого ребенка. Тот закрутил головкой, пытаясь найти материнскую грудь. «Проголодалась, девочка моя. Проголодалась, маленькая. Вот покормлю тебя сейчас». Ульяна сунула рожок с молоком в ищущий ротик, и младенец стал жадно сосать.